Следующее воскресенье принесло нам много новых переживаний и волнений. По пути с квартиры на собрание меня встретила въехавшая в селение подвода. На арбе, среди разбросанных в беспорядке вещей, сидели два престарелых человека. У них был вид помешанных людей. Взором, полным ужаса, они смотрели по сторонам, как бы ища место, где можно было бы укрыться. Было видно, что они только что пережили что-то кошмарное. На мой вопрос, кто они и что с ними случилось, старичок бессвязно забормотал.
«Кровь, кровь, все убиты, замучены, забиты».
В это время следом за ними в селение въехала подвода. Сидевшие в ней сообщили, что в соседней колонии прошлой ночью было зверски перебито все мужское население. Находившиеся там миссионеры были замучены первыми. Две миссионерки из их группы, оставленные в живых, и находятся среди махновцев. Известие о смерти брата Якова Дика и других было неожиданным и тяжелым для нас. Весть о том, что две наши сотрудницы оставлены в живых и находятся среди этих свирепых палачей, еще усугубляли тяжесть положения. Это было хуже смерти. После молитвы и совещания я решил поехать на место убийства и, если возможно, облегчить положение сестер. Одна из сотрудниц, С.Э., решила поехать вместе со мной. У одного из верующих оставалась еще пара худых лошадей, которых он и предоставил в наше распоряжение. Был пасмурный осенний день. Масса грязи прилипала к колесам, затрудняя наше движение. Лошади едва тащились, выбиваясь из последних сил. Колония Дубовка лежала в глубокой балке и была теперь окутана утренним туманом, что придавало ей вообще какой-то фантастический мрачный вид. На улице не было заметно никакого движения, только громадная стая ворон, собравшаяся на кровавую тризну, кружились над домами. Во дворах кричали голодные куры и утки. Темные осенние тучи как будто еще больше сгустились над этой мрачной долиной смерти. При въезде в колонию мы заметили стоявшую за углом дома плачущую женщину, которая подавала нам какие-то знаки, махая нам платком. Мы приблизились к ней.
«Вернитесь, ради Бога, вернитесь скорее обратно, пока вас не заметили махновцы», — просила плачущая женщина. «Все жители колонии перебиты, и если вас увидят, то вы тоже будете убиты».
На мой вопрос о наших сотрудниках женщина сообщила.
«Никто из них не остался в живых. Вся группа была убита первой. Я сама видела их всех мертвыми».
Несмотря на предостережение доброй женщины, мы все же хотели видеть дорогих нам друзей. Узнав от женщины приблизительно место убийства, мы поехали дальше. Оставалось проехать еще несколько метров, как из одного двора выехало несколько всадников и быстро приблизились к нам.
«Не с места, руки вверх!» — скомандовал один из них. «Кто вы такие? Зачем прибыли в колонию? Ваши документы?»
Осмотрев мои карманы и просмотрев Библию, под крышкой которой находились документы, махновец возвратил мне ее обратно.
«Ах, вот как! Значит, ты тоже миссионер и приехал видеть своих сотрудников. Я покажу их тебе сейчас же. Слезай с брички и следуй за мной», — приказал суровым голосом махновец.
«Вы можете совершить ваше дело и здесь», — ответил я на его требование. «Ведь вам безразлично, где проливать кровь, среди этой улицы или в темном месте. Бог видит каждое злодеяние всюду, где бы оно ни совершалось». В руке махновца сверкнула быстро выхваченная из ножен шашка. В этот момент из противоположного двора быстро выехал еще один из махновцев.
«Стой, товарищ!» — обратился он к поднявшему шашку. «Оставь, пожалуйста, этого человека, он мне знаком, и я не разрешаю поднять на него руку».
Шашка опустилась в ножны. Пришпорив лошадей, все, кроме моего защитника, отъехали в сторону.
«Как можно скорее уезжайте из этого села!» — прошептал он. «Я едва ли буду в силах помочь вам, если о вашем приезде станет известно в нашем штабе. Ваши сотрудники все убиты, никого нет в живых, и вас постигнет та же участь», — добавил он в ответ на нашу просьбу разрешить увидеть наших умерших друзей.
Сидевшая рядом со мной сестра С.Э., склонив голову, беспрерывно молилась и просила Господа о защите. И Господь услышал. Защитивший нас махновец оказался начальником той группы, с которой мне пришлось иметь продолжительную беседу о Христе в прошлую субботу. Уехав после беседы, он со своим отрядом прибыл в Дубовку, где также принимал участие в убийствах. Сохраненные Богом, мы покинули Дубовку и возвратились к ожидавшим нас сотрудникам. В назначенный день Николай Поля возвратилось всего две группы. Третьей группы не было. Не доставало и руководителя миссии. Встреча оставшихся в живых работников была самым тяжелым для всех моментом. При въезде во двор нам навстречу вышла жена убитого Якова Дика с ребенком на руках.
«Где Яша? Что с ним? Почему его нет с вами? Правда ли?»
Тут голос ее прервался, и вопрос остался неоконченным. Мы молчали. Она поняла. Тихая, прижимая к груди своего сына, она ушла в комнату. Господь укрепил ее и помог перенести эту незаменимую утрату. Прошло еще два дня. Оставшиеся в живых сотрудники находились в угнетенном состоянии от сильного физического переутомления и тяжелых душевных переживаний. Появились слухи, что махновцы не убили Якова Дика, а захватили с собой в Екатеринослав, где находился штаб махновской армии. В связи с этими слухами я решил еще раз поехать на место убийства. Чтобы не быть замеченным, как в первый раз, я оставил лошадей в соседнем селении и пошел пешком. Один из местных жителей, верующий человек, провел меня через сады и указал место, где все еще лежали без погребения убитые. Никто не решался зайти в эту колонию и совершить погребение десятков убитых людей. Оставшиеся в живых жители колонии, бросив все свое имущество, разбежались кто куда еще в ту же ночь. Пробираясь от одного дома к другому, мы увидели потрясающую картину. Около каждого дома лежало по двое или трое убитых мужчин. В одном месте лежал мужчина средних лет со своими четырьмя взрослыми сыновьями. Все они были зарублены шашками. На лицах каждого из них было по несколько глубоких ран. Казалось, что одна и та же рука совершила все эти убийства, изуродовав некогда прекрасные лица. Как будто убийцы не могли вынести вида человеческого лица и стремились как можно скорее изуродовать его, превратив в кровавую маску. Ни одного лица не осталось в целости из 80 убитых. Было что-то странное в этих страшных убийствах. Несмотря на просьбу местных верующих и новообращенных остаться с ними еще на некоторое время, мы должны были ехать дальше, чтобы как-нибудь добраться до меннонитских колоний около Гальпштата, находившегося от нас в верстах в 300. До соседнего селения нужно было проехать около 20 верст. Лошадей для поездки достать было очень легко, но никто не соглашался везти, никто не рисковал выехать из села. Мы обратились к Господу с молитвами о помощи, и Он укрепил мужеством двух верующих, которые, простившись со своими близкими, решили поехать с нами. Оставив одну из сестер ухаживать за двумя больными тифом, мы поехали дальше после благословенного прощального собрания. Господь хранил нас, и благополучно проехав 20 верст, мы прибыли в колонию Широкое, село Запорожского района Запорожской области. Через несколько дней мы узнали, что вскоре после нашего отъезда из Николайполя туда наехали махновцы, искали нас и причинили жителям много зла. У многих забрали тогда последних лошадей. Верующие, решившиеся отвезти нас, спасли таким образом себя самих, нас и свои подводы. Оставшиеся же на месте много пострадали. Во всем этом мы снова увидели руку нашего Господа. Увидели, что Он взял от земли тех, для которых пришло время, и что Он охраняет оставшихся, пока не придет и наш час. В Широком нас ожидала снова большая и благословенная работа. Вся эта местность была занята махновскими войсками. В каждом доме лежали раненые и больные тифом махновцы, заражая жителей. 5 дней прошли в почти беспрерывной работе. Каждый день было по нескольку собраний. Посещали больных, проводили отдельные беседы с жаждущими мира душами. И эти 5 дней снова принесли великие плоды. Многие души в Широком и соседней колонии обратились ко Христу. Многим из обращенных пришлось через несколько недель перейти в вечность от повальной эпидемии тифа, распространяемого махновцами. Во время этой работы, заразившись тифом, заболел еще один из наших сотрудников, Г.Э. С первых дней возникновения палаточной миссии он был самым близким другом и помощником Якова Дика. Таким образом, из четырех руководящих братьев, помогавших друг другу, остался я один. По просьбе остальных сотрудников мне пришлось взять на себя дальнейшее руководство миссией.